Дорогие братья и сестры, нам дано с вами прикасаться к великим тайнам, тайнам мироздания, к духовным тайнам и, в частности, к тайне примирения нас с Богом. Вы знаете, что 9 мая 1945 года было официально объявлено об окончании самой жестокой, самой кровопролитной войны в истории человечества. И те, кто пережили вот это сообщение, вернее, услышали это сообщение, они рассказывают, что вся страна ликовала. Люди плакали от счастья, обнимали, целовали друг друга. И в самом деле, как же им было не радоваться? Раз началась мирная жизнь, то тогда они будут больше забирать на фронт их близких, родных, отцов, сыновей, не будут надрывно выть сирены воздушной тревоги, не будут похоронки, несказанно печалить сердца отчаянной скорбью, не будут разрушаться взрывами снарядов города и села. Домой вернутся мужья и сыновья. Это действительно огромный, огромный, радостный праздник, праздник провозглашения мира. Можно будет сеять, жать, разводить сады, строить. Можно будет жениться, выходить замуж, рожать детей. Действительно, мир между людьми – великое дело. А вот мир между Богом и человечеством – дело еще более величественное, более славное. Знаете, вражда с Богом ужасна, потому что в этой вражде человек не может себя чувствовать счастливым. Писание говорит: «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Во-первых, Иудею, потом и Елену. И не только это. В этой войне с Богом человек никогда не будет победителем, потому что он слабое, ничтожное творение. И перед всемогущим Богом он легче пустоты. Библия ясно свидетельствует, что вот эта борьба закончится вечным поражением, она завершится судом. Даниил пророчествовал еще за сотни лет вперед. Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Подумайте, это пророчество исполнится. И те, кто боролись с Богом, не примирились с Ним, те пробудятся на вечное поругание и посрамление. И с необходимостью суда, не только согласно Библии, но даже люди, кажется, далекие от Евангелия, не принявшие его как следует, и те тоже согласны, что будет суд. Ну, помните, наверное, слова Евгения Евтушенко: «Телевизор понесут под колокола на всемирный страшный суд за его дела». Этот поэт верил во всемирный страшный суд. Недавно мне пришлось быть на суде, но в качестве свидетеля. И знаете, вот мои чувства были такие сложные. Вроде бы и нужно было исполнить долг, а с другой стороны, вот как не хочется всего этого? Ну, кажется, ну ты же не виноват, абсолютно ни в чем, ты просто свидетель. И то неприятно. Я тогда подумал, а каково будет людям, которые не в качестве свидетелей будут призваны на этот великий страшный суд, но в качестве обвиняемых? Христос сказал, что после этого суда люди пойдут на вечную муку с рыданием и скрежетом зубовным. Дорогие друзья, вечность дышит нам в затылок. Мы от нее на расстоянии всего одного вздоха. Многие говорят: а я, в общем-то, ничего плохого не сделал. Да за что же Бог меня будет судить? Это очень поверхностное мнение, что Бог будет судить только лишь за плохое. Несомненно, Бог будет судить людей за плохое. Но вы знаете, особой статьей, тяжелейшей статьей будет для людей неделание доброго. За это Бог будет судить. Христос сказал, что кто не со мною, тот против меня, кто со мною не собирает, тот расточает. Уже великое зло не быть с Богом, уже великое зло не творить добро для Бога. Поэтому нам нужно как-то примириться с Богом, нужно как-то встать на Его сторону, чтобы вместе с Ним работать, но никогда не против Него. Но как это сделать? Что поможет нам примириться с Богом? И ответ мы находим в послании к Колоссянам. Послание к Колоссянам, первая глава. Мы рассмотрим с вами стихи с 19 по 23. С 19 по 23. Надеюсь, вы открыли послание к Колоссянам, вторая глава. Первая глава, простите. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Итак, этот прекрасный текст отвечает нам на вопрос, что примиряет нас с Богом. Мы прочли кровь Христа. Она примиряет нас с Богом. Сказано, кровью креста Его примирить земное и небесное. И, конечно, нас интересует вопрос, братья и сестры, почему кровь Христа была способна совершить это великое дело, примирить людей с Богом? И в этом тексте даны нам прекрасные ответы на этот важный вопрос. Кровь примирения – это кровь великого Сына Божьего. Поэтому она и смогла примирить нас с Богом. Посмотрите, 19 стих говорит, «Отцу было благоугодно, чтобы во Христе обитала всякая полнота». Братья и сестры, это значит, вся полнота Божества была во Христе. Вся полнота нормального, святого человека была во Христе. И понятно, что это и создавало необыкновенное величие нашему Господу Иисусу Христу. И все, что творит великий человек, все, что творит гений, будет великим, будет гениальным. И вот апостол описывает непревзойденное величие Христа в стихах с 15 по 18. Он говорит, что Христос есть образ Бога невидимого. Образ на греческом звучит как икона. Христос является иконой Бога, то есть тем, кто отражает нравственные качества Бога на 100%. Помните, Христос сказал ученикам, «Если вы знаете Меня, вы знаете Отца Моего. Если вы видели Меня, вы видели Отца Моего». Смотреть на Иисуса – это все равно, что смотреть на Бога. Он на 100% отражает нравственный характер Бога. И разве это маленькое дело отразить с подлинной достоверностью характер Бога? Никто из людей не способен на это, потому что, чтобы отразить полностью характер Бога, нужно знать Бога, знать Его неисчерпаемость, понимать Его непревзойденную святость. И, конечно, ни одно творение не способно понять Бога и передать Бога, кроме Иисуса Христа. Вот почему Он велик. Далее Павел продолжает, что Иисус был рожден прежде всякой твари. Вы знаете, Иисус – это не просто фотография Бога, но Он – живое отражение Бога. Почему? Потому что Он был рожден от Бога. И как рожденный от Бога, Он является, по сути дела, самим Богом. Он единородный Сын, то есть единственный, неповторимый. Никому Бог, это говорит первая глава послания евреев, никому Бог не сказал, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Вот почему Иисус велик. И вот почему все, что Он делает, является потрясающе великим. И далее Павел говорит, им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Братья и сестры, какое величие Христа! Он творец всего видимого, это нашей материальной вселенной, и невидимого, это ангельского мира. Я как-то вот иногда думал, Господи, ну зачем вот Ты сотворил столько звезд? Ну нам бы, в принципе, 3000 звезд хватило вот так. Потому что человеческий глаз способен различить где-то 3000 звезд. Но зачем Тебе не просто миллиарды, а миллиарды миллиардов звезд? Мириады, Семен Васильевич меня поправляет, звезд. Или я еще думал, ну Господи, ну зачем Ты сотворил столько рыб? Ну нам бы горбуши, форели хватило, ну еще там, может быть, хека кому-то. Ну больше-то мы не едим, но зачем их сотни тысяч рыб Ты сотворил? И не все они съедобны. А сколько зверей? Да нам бы что? Ну, поросеночка, кролика там еще. Но Ты столько натворил. Зачем нам-то не нужно столько? И вы знаете, когда я прочитал, что все для Христа создано, и вот эти мириады звезд, и вот эти рыбы в несметном количестве, и обилие цветов, и обилие животных, все для Христа в первую очередь создано – я понял, что Христос наслаждается своим творчеством. Он в нем прекрасно разбирается. Велик наш Христос. И, конечно, все, что Он делает, будет великим. Далее Павел продолжает, 18 стих. Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство. Он родоначальник нового человечества. Я имею в виду, это церкви. Он царь царей, и церковь будет с ним властвовать. Велик наш Господь. Ему ни в чем нет равных. И подумайте, братья и сестры, если слюна Христа, смешанная с грязью, смогла открыть очи слепому человеку, если прикосновение Христа рукой к прокаженному сняло с него проказу, если голос Христа заставил умолкнуть бурю на море и вызвал к жизни четырехдневно умершего Лазаря, если молитва Христа умножила хлебы, если одежда Христа приносила исцеление, то тем более кровь Христа, великого Сына Божия, может дать нам примирение. И она уже это сделала. Вы знаете, Писание называет кровь Христа драгоценной. Но хочу сказать, что вот для нас, для людей с ограниченным интеллектом, с очень приземленными чувствами, с очень узким диапазоном восприятия духовного, нам с вами никогда на этой земле не оценить крови Христа. Вы знаете, кто ее ценит, кровь Христа? Небесный Отец. Он знает цену крови своего Сына. И вот ради этой драгоценной крови Сына своего Бог дал тебе и мне примирение, дар примирения. Это была первая причина, почему кровь Христа настолько действенна, что она может примирить Бога с человеком, потому что это была кровь великого Сына Божьего. Во-вторых, братья и сестры, кровь примирения была кровью креста. Мы прочли с вами 20 стих, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Кровь креста. Слово «крест», оно для нас не носит вот того ужасного оттенка, который оно носило для людей того времени. Потому что для них крест был воплощен в реальности. Римляне переняли эту казнь у персов. Эта казнь была эффективным средством устрашения людей, чтобы они поняли, против римлян митинговать бесполезно, ужасно опасно. И вот теперь для нас крест является, ну, символом искупительного подвига Иисуса Христа. Но для людей того времени крест был сосредоточием всего ужасного, всего тяжелого, всего страшного. Вы знаете, что от сильной боли, которую человек переживал, будучи распятым на кресте, он не выдерживал. Он кричал, он проклинал весь свет. Это же мы и видим вот на примере этих разбойников, которые были распяты рядом с Иисусом. Вы думаете, им просто хотелось позлословить? Да нет. Они бы и рады этого не делать, но вот от нестерпимой боли человек начинает злословить. И я думаю, мы это встречали в нашей жизни не раз. Когда человек, попав в какие-то неприятные обстоятельства, начинал злословить. Я уже напоминал, что председатель комиссии по авиакатастрофам, давая интервью, говорил, что когда летчики понимают, что все, их положение безвыходно, они начинают материться. Почему? Вот от этого состояния, конечно, это неправильно, но в человеке столько скопилось гнева и боли, что он просто не может это не выплеснуть на весь белый свет. Но я хочу сказать, что Христос страдал неизмеримо глубже, чем страдали обыкновенные люди, чем страдали вот эти два разбойника, распятые с Ним. Он потому физически больше страдал, что он был больше изранен. Вы знаете, как его секли плетями во дворе проконсула Пилата? Вы знаете, что его суставы были вывихнуты, что кровь струйками лилась на землю? Его руки и ноги были пронзены, вся голова была в ранах от тернового венца. Рой насекомых облепил его тело, и он не мог их отогнать. И от страшной кровопотери Господь испытывал жажду, слабость, головную боль. Он страдал от удушья. И плоть Христа была достаточно сильной. Он же жил свято, он жил правильно. Но, посмотрите, он умер раньше разбойников. Пилат даже удивился, почему Христос уже умер. А вот почему. Потому что самая жуткая часть страдания Христа – это неимоверно тяжелые физические боли, сильные физические боли, но его душевные страдания. Фактически Христос умер от разрыва сердца. А такое бывает, когда человек переносит самый ужасный стресс. Какой стресс пережил Христос на Голгофском кресте? Нет, не поношение от людей. Это многие люди переносят, и разбойников тоже, наверное, поносили. Правда, не так, как Христа, но все же. Самый великий стресс для Христа заключался в том, когда Он пережил разлуку с Небесным Отцом. Вот когда от этой нестерпимой боли, от этого ужаса, когда Он будто бы попал в этот кипящий ад, Он закричал: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И вы знаете, что к тому же Христос страдал безмолвно. 3 часа Он находился в этой голгофской тьме. И ни одного стона не проронил Христос. Ни одной жалобы. А страдать безмолвно, вот это все копить в себе, очень и очень тяжело, и очень опасно. Вот так Христос и умер под бременем нашего греха. Умер от того, что Он пережил богооставленность. И поэтому кровь Христа, очень драгоценная кровь, потому что она досталась такими неимоверными муками и страданиями. И вот именно ради такой жертвы, ради такой крови креста Бог примирил с собой мир. В 2 Коринфянам 5:19 сказано: «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Братья и сестры, здесь интересное слово употребляет Павел. Он говорит: «Бог примирил с собою мир». Примирил – это великое слово, значит, объявил мир. Бог не объявил перемирие. Бог объявил мир. Я надеюсь, вы понимаете разницу между перемирием, когда люди на время прекращают военные действия, чтобы перевязать раны, чтобы сосредоточить новые силы вооруженные и начать новые бои. Нет, перемирие отличается от мира. Мир – это нечто стабильное, нечто постоянное. Так вот, это Бог и объявил, что Он не враждует с людьми. Он готов их простить, не взыскать с них ни одного преступления, если только люди придут к Нему. Но мне кажется, очень многие люди, подобно вот тому самураю, который лет 40 скрывался в джунглях, лет 40 после окончания войны. И вот он жил там под проливными дождями, голодный, холодный, оборванный, без семьи, без работы, без связи с внешним миром. С ума можно сойти от такой жизни. Но этот одиночка жил так, пока наконец его не убедили, что давно война кончилась. Давно на земле царствует мир. И что вся его жизнь, скитальческая жизнь в этих джунглях, напрасно прожитая жизнь. Он мог бы давно наслаждаться миром. Бог объявил мир ради крови своего Сына, а люди продолжают от Него прятаться, будто Он все им еще враг. Дорогие друзья, воспользуйтесь этой удивительной возможностью, что ради крови креста вы примирены в одностороннем порядке с Богом. Да, вы можете воевать против Него. Да, вы можете не верить в Него. Но все равно вы примирены со стороны Бога с Ним. Теперь с вашей стороны необходимы определенные усилия. И далее, кровь примирения уже доказала свою эффективность. Поэтому мы можем быть уверенными в том, что мир между Богом и людьми установлен, и он крепкий, этот мир. Павел рассматривает эффективность вот этой примирительной жертвы Иисуса Христа, вот сравнивая жизнь колоссян до их уверования и после. Посмотрите, вот жизнь колоссян до уверования, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными». Что это значит? «Вы были некогда отчужденными», «чужими». Это значит, что когда-то колоссяне были чужими для Евангелия, для чудесных обещаний Евангелия, чужды святой жизни, чужды Христовой Церкви, чужды надежде на вечную жизнь. И в духовном отношении они были дикарями, которые никогда не знали благ цивилизации. Вот такими были колоссяне, чуждыми всего возвышенного и всего святого. Но не только это. Павел продолжает: «Вы были еще врагами по расположению к злым делам». Знаете, это ужасно, когда человеку нравится делать зло. Вот этот нравственный садизм, он присущ всем грешникам. Они не просто делают зло по необходимости, они делают зло по удовольствию. Когда у меня в эту пятницу был прямой эфир, такой был вопрос: как вы относитесь к тому, что некоторые люди с удовольствием ругают все святое? Но это свойство грешного человека. Грешный человек с легкостью меняет вечную жизнь на временные удовольствия. Грешник – это духовный наркоман, который будет пить этот наркотик греха, будет им колоться для того, чтобы получить некое удовольствие, несмотря на то, что он знает, что за все это он ответит, что он непременно погибнет. Вот такими были в прошлом колоссяне, чуждыми всего святого и страшными любителями греха. И вот что сделал с ним Бог. 22 стих. Вот что сделала драгоценная кровь Христа. И ныне примирил в теле плоти Его смертью Его. Дорогие друзья, вы знаете, обычно примирение наступает тогда, когда вот виновная сторона просит прощения. Но в случае с Божьим примирением все обстоит наоборот. Эти колоссяне еще не попросили прощения. Они еще были в грехах и беззакониях, но, как я уже говорил, Бог в одностороннем порядке ради жертвы Христа объявляет мир. И вот затем он влияет на сердце грешника, объясняя ему, что Бог ему не враг, Бог ему отец, Бог ему лучший друг, Бог его спаситель. И открывает глаза на ужас греха, на обман греха, открывает глаза драгоценной жертвы Христа на славу Бога. И вот тогда человек приносит Богу раскаяние, примиряется с Ним. И посмотрите, что происходит с такими людьми, что произошло с колоссянами, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными перед собою. Видите, главное действующее лицо во всем этом – Бог. Примирительная кровь Христа подвигает Бога преобразить жизнь грешных людей. И эти люди становятся новым творением. Вот помните историю о блудном сыне, которую Христос рассказал. Этот несчастный понял, что он пропащий человек. Если он останется в этой дальней стороне, он погибнет совершенно. И он решил прийти к Отцу с покаянием. Он думал, что навряд ли Отец его простит. Если бы Отец его просто принял в число наемников, это было бы здорово. И вот на это этот несчастный человек рассчитывал. Но вот когда он приближался еще к своему дому и был далеко, рассказывает Христос, его увидел отец. И дальше вот в этой истории мы видим главным действующим лицом вовсе не этого сына, а отца. Почему? Потому что если бы отец не выбежал навстречу не произнес важных слов, этот сын продолжал бы оставаться погибшим. Но вот что произошло, вы помните, отец выбежал навстречу, отец обнял его, отец целовал его, отец сказал, чтобы ему дали лучшую одежду, перстень на руку, обувь на ноги, чтобы ради этого бродяги устроили роскошный пир. Дорогие друзья, вот эта характеристика, евангельская характеристика примирения. Быть примиренным с Богом – это значит оказаться в нежных объятиях любящего Небесного Отца. Быть примиренным с Богом – значит лишиться всех этих рубищ греха, в которых когда-то ты бродил в этом мире. Это быть обновленным, получить одежду праведности. Это быть введенным в Царство Сына Иисуса Христа и оказаться на этом необыкновенно счастливом и радостном пиру. Вот что значит это примирение. И это примирение доказало свою эффективность на жизни колоссян, и не только на жизни колоссян. Вот здесь нас, где-то, наверное, более 500 человек, братья и сестры. И каждый из нас, верующих, является свидетелем того, что эта примирительная кровь реально примиряет людей с Богом. И последнее. Кровь примирения потому эффективна, что она действует при самом простом условии, при самом выполнимом для нас условии, через веру. Мы читали об этом в нашем тексте, что все происходит через веру. Я еще раз прочту. «Если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования». Когда вы этот текст сравните с другими текстами, например, 2 глава послания Ефесянам, «Благодатью вы спасены», и Павел не забывает добавить, «через веру». Вера стала самым простым условием, при котором Вот эта жертва примирительная Господа Иисуса Христа оказывает на нас влияние. Подумайте, вот если бы жертвы примирения были назначены, ну, дешевые дары, которые мы должны принести Богу, самые простые дары, подумайте, какие бы были из этого последствия. Можешь принести 5 копеек, пожалуйста, неси 5 копеек, Бог это примет. Что бы тогда мы подумали о нашем грехе? Что бы тогда мы подумали о наших взаимоотношениях с Богом? Мы бы сказали, да ничего страшного в этих взаимоотношениях и не случилось. Ну, маленькое недоразумение. Но однако, дорогие друзья, на самом деле грех не является маленьким недоразумением, наподобие того, что Ева не вовремя пообедала. Нет, грех – это страшное, это событие еще худшее, чем заболеть раком. Грех – это приговор нам на вечное осуждение. Поэтому условием примирения не могут быть, знаете, дешевые подарки. Не могут быть также и дорогие подарки, хотя бы потому, что такие дорогие дары не все люди могут принести Богу. Ведь очень много людей на земле влачат свое существование. Они абсолютно нищие. По крайней мере, данные таковы, что 800 миллионов людей в мире голодают. Какой бы драгоценный дар могли принести Богу эти 800 миллионов людей, чтобы примириться? Если бы условием примирения были бы наши чувства, например, Бог бы сказал, вот я вижу ваше чувство благодарности, я вижу ваше чувство радости или страха, вот за это я как раз и примирю вас с собою. Вы знаете, это тоже было бы недостаточно, потому что нет такой шкалы, по которой можно измерить бы достаточность наших благочестивых чувств. А потом наше чувство имеет тенденцию к притуплению. Вы знаете, что когда мы каемся, у нас радость фонтанирует буквально через край. Потом как-то это входит все в спокойные берега. А подумайте, какие могут испытывать возвышенные чувства больной человек? Что же, тогда для него жертва примирения будет недостаточно? Да. Если бы условием примирения было бы понимание, хорошее понимание Писания, я не думаю, чтобы многие из нас могли бы рассчитывать на примирение. Скажем, вот этот человек, распятый с Христом и покаявшийся, он не процитировал ни одного текста из Писания. Он его не знал, но он был спасен. В мире миллионы безграмотных людей, которые также не рассчитывали бы на спасение, потому что не могли бы Богу дать отчет в знании Писания. Если бы условием спасения было посещение святых мест, немногие могли бы спастись. Не потому что не хотели бы, но потому что у них не было бы средств на паломничество, и им не хватило бы здоровья. Братья и сестры дорогие, когда мы перечисляем всевозможные варианты, что могло бы послужить средством, благодаря которому Бог мог бы вменить нам праведность Христа и примирить нас с собою, мы находим, что все это недостаточно. И вот Бог знал, какое есть важное, простое, доступное средство для нас. Это вера. И как хорошо, что примирительная кровь Христа действует через такую простую веру. Такая вера, не подверженная колебаниям, как Павел говорит, что вы тверды и непоколебимы в вере. Такая вера или через такую веру мы обретаем примирение с Богом. Вера – это не чувство. Вера возвышается над разумом, возвышается над чувствами. И в самом деле, братья и сестры, скажите, можете ли вы объяснить, как мог Христос сойти на эту грешную землю и одновременно остаться на небесах? Может ваш разум объяснить эту тайну? Могут ли ваши чувства охватить эту великую тайну? Как мы можем понять, что в одной личности Христа
В одной личности Христа сочеталась стопроцентная человеческая и стопроцентная божественная природа. Вы можете это как-то почувствовать? Нет. Вы можете это как-то уразуметь? Нет. Скажите, с помощью чего все-таки вы усваиваете эти божественные тайны? Точно с помощью веры. Нет ничего проще, чем верить Богу. Даже ребенок на это способен, больной на это способен, здоровый на это способен, неграмотный на это способен. Вы на это способны. Не нужно ходить по святым местам, не нужно проливать реки слез, не нужно выучить наизусть Новый Завет, не нужно даже очень красноречиво молиться. Все, что нужно, верить тому, что совершил Бог. Поверь, что это для тебя. Поверь, что если ты раскаешься, вот ты тогда через твою веру обретешь это примирение, которое для тебя уже есть, которое тебя уже ожидает. Бог призывает вас примириться с Ним сегодня. И когда вы поверите этому от души, тогда вы неизменно обретете все блага, которые сопровождают такую веру. О них говорится в 5 главе послания Римлянам, в первых 5 стихах. Через веру мы обретаем мир с Богом, как читаем. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Подумай, этот мир твой с Богом никогда ничем не может быть нарушен. Ты скажешь, ну я же могу согрешить. Да, ты сможешь согрешить, но ты никогда не станешь врагом Богу. Бог рассматривает твой грех как ошибку. Бог рассматривает твой грех как преступление, но это не изменит твоего положения. Ты будешь продолжать оставаться чадом Божьим. Да, Бог тебя будет вразумлять, если нужно, Он тебя накажет. Но Он накажет тебя как сына, Он не накажет тебя как своего врага, потому что ты с Ним примирен. И пойми, ты примирен не своей святостью, не своими стараниями. Ты примирен кровью Иисуса Христа. Отец Небесный придает значение не столько твоей святости, не столько твоим стараниям, сколько драгоценной крови своего возлюбленного сына. Подумай, ради нее, только ради нее ты имеешь мир с Богом. И не только. Доступ к благам неба, через которого верой получили мы доступ к благодати, в которой стоим. Ты можешь приходить постоянно к Господу, открывать перед Ним все свои нужды, и Он восполнит самые необходимые нужды твои. А через эту веру мы получаем благо оптимизма, мы видим, не только сим хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Знаешь, как люди с ропотом принимают скорбь, потому что она крадет вот эти немногие приятные счастливые минуты. Но для того, кто обладает верой в Иисуса, скорбь – это нежеланное для людей явление, обретает великий смысл, что я могу хвалиться скорбью, потому что скорбь содействует моему духовному росту. Подумай, дорогой друг, сколь многое дает тебе вера. Не только примирение с Богом, не только прощение грехов, но все эти блага, которые так необходимы, чтобы ты жил нормально. Сегодня Бог тебя приглашает примириться с Ним. Не будь этим самураем, стань христианином. Христианином, который откликается на этот Божий призыв. И когда мы будем молиться, помолись и ты. Скажи Богу, что ты желаешь быть с Ним, что ты желаешь находиться с Ним в мирных, гармоничных взаимоотношениях. Со стороны Бога нет препятствий. Какие препятствия остались с твоей стороны? Если они есть, принеси их Богу. Так и скажи: Господь, я прихожу к Тебе с моими препятствиями, с моими проблемами, с моей невозможностью. Помоги мне. Потому что главное действующее лицо в этом процессе примирения – это все-таки не грешник, я бедный и несчастный, но ты великий Бог. Вот таким, какой есть, приди сегодня за примирением Господу Иисусу Христу, и Его драгоценная кровь сделает все остальное. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что кровью, драгоценной кровью Спасителя мы примирены с Тобою. Благодарим Тебя, Господи, что только Его кровь была способна сделать это. Открой сердцам нашим этот легкий и простой путь обретения мира с Тобою. Пусть каждая душа, которая страждет без общения с Тобою, страждет под бременем греха, могла пережить это духовное обновление. Ты дал его колоссянам, Ты дал его миллионам людей, Ты дал его нам, Господи, мы просим Тебя за тех, кто еще не примирился с Тобою, дай им сегодня верой в пролитую драгоценную кровь Иисуса Христа, совершив покаяние, примириться с Тобою. О, услышь нас, благослови нас сегодня почтить подвиг Сына Твоего, нашей искренней благодарностью, нашим преклонением Тебе. Пусть эта вечеря служит каждому во спасение и в духовное подкрепление. Аминь.